Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим, и мы с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. В нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе за способности, за возможности, которые Духом Твоим мы имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просили и о чем помышляли. Господь, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы уже имеем, как все потребное для жизни и благочестия. И мы просим Тебя, прости, Отец, если мы хоть в чем-то ограничивали действия Твоего Духа и силы. Мы просим Тебя, дай направление нашим мыслям, дай направление нашим словам. Помоги каждому из нас правильно понять и принять во имя Иисуса. А мы соглашаемся и держимся слова, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И мы просим Тебя, Господь, помажь. Помажь каждого присутствующего, каждого входящего на сегодняшнюю встречу духом премудрости Твое откровение к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого присутствующего и каждого входящего во имя Иисуса. Да будут они научены Господа. Мы принимаем. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Я прошу Тебя, Господь, помажь и меня Духом Твоим, дай направление мыслям и словам, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения во всей полноте. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас душевно слепые, да получают свое прозрение, измученные, да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Господь, за Дух Господень, который пребывает в духе каждого из нас лично. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы благословляем Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя за это благословенное время. Благодарим Тебя за действие Твоего Духа и силы. Благодарим Тебя за Твое Царство. Благодарим Тебя за то, что мы не от мира сего. И мир ничего не имеет в нас. Во имя Иисуса мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господь. И я благословляю каждого входящего, каждого присутствующего на этих встречах во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Дух Господень на них и в них во имя Иисуса. Я соглашаюсь, что они больше никогда не останутся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за Дух Господень. Итак, мы с вами рассматриваем интересную тему. Тема, которая в целом раскрывает Пасху Господню периода Нового Завета. Но для того, чтобы быть более глубокими в этом изучении Пасхи Нового Завета, мы с вами взяли Пасху Ветхого Завета. Потому что особенность Пасхи Ветхого Завета, что она пророческая. Это пророческие события, в целом, через которые раскрываются события Пасхи Ветхого Завета. Поэтому мы взяли Пасху Ветхого, то есть Пасху Нового Завета. Мы взяли Пасху Ветхого Завета, рассмотрели ее, отметили некоторые важные моменты этой Пасхи. И теперь через Пасху Ветхого Завета изучаем события Пасхи Нового Завета. Я хочу отметить те события, которые мы отметили в Пасхе Ветхого Завета, потому что именно ее мы наложили как увеличительное стекло на события Пасхи Нового Завета. Вот какие события мы отметили в подведении итогов изучения Пасхи Ветхого Завета. Первое. Бог отделил свой народ от мира проклятий. То есть тот период времени, когда Бог выводил народ Израиля из Египта и совершались определенные суды, это не касалось народа Израиля. Это пророческое событие, важное пророческое событие, которое нельзя не отметить в изучении Пасхи Нового Завета. Второе, что мы отметили, Бог дал в их руки все богатство Египта. Тоже важное пророческое событие, которое также нельзя не отметить в Пасхе Нового Завета. Мы будем это все отмечать. Третье. Они, то есть народ Израиля, участники Пасхи, были все исцелены. То есть Писание говорит о том, что когда они выходили, не было в их колен ни одного болящего. Все были исцелены. Это также важная составляющая Пасхи Господней, которую также нельзя не отметить. Конечно, к этому нужно применять свою веру. Это было у нас третье. Четвертое. Бог полностью вывел их из рабства Египта. Я отмечаю полностью, не частично, полностью. Важное пророческое событие периода Пасхи Ветхого Завета пророчески отмечает важные моменты в Пасхе Нового Завета. Пятое событие. Бог привел их в землю, в которой течет молоко и мед. В землю благословений. Также важная составляющая Пасхи Ветхого Завета. Другое дело, на это не обратили внимания, но это составляющая Пасхи Ветхого Завета. И, конечно, если не обратить на это внимание в Пасхе Ветхого Завета, то в Пасхе Нового Завета это событие никак не будет отмечено. Хотя оно отмечено, но на него не обращают внимания. Хорошо, то есть мы отметили вот такие пять моментов. И эти пророческие события помогают нам более ясно и в полноте видеть события Пасхи Господней, описанной в Новом Завете. И мы, начиная с пятого урока, с пятой встречи, начали рассматривать Пасху Нового Завета. А именно отделение людей от проклятия мира. То, как это началось совершаться. Мы рассмотрели или начали рассматривать служение Сына Божьего во плоти. А именно то, что Он начал служить. И то, что Он начал делать Словом и Духом. Мы видим через служение Господа Иисуса, что Бог посредством Слова и Духа отделял свой народ от проклятия. То есть людей, принявших Евангелие верой, Слово и Дух Божий отделяло от проклятия мира. Это ярко видно в земном служении Господа Иисуса. Также мы с вами отметили, что Дух Божий устранял из тела человека наследие мира, проклятие. Это делал Дух Господень, пребывающий на Иисусе. И следующее, что мы отметили, что Божье Евангелие в Сыне Божьем говорила и демонстрировала волю Божью, отделение людей от проклятия. Это ярко видно в земном служении Иисуса. И это полностью соответствует тому, что пророчески происходило в Египте с народом Израиля после слов, сказанных Богом через Моисея фараона. Народ Божий посредством Слова Божьего и Духа Божьего был отделен от наследия мира проклятия и скрыт в Божьей любви и милости. И сегодня мы продолжаем с вами рассматривать отделение. Только сейчас мы уже от проповеди Евангелия, посредством которой совершалось также отделение, перейдем к отделению в Сыне Божьем посредством крови, Слова и Духа. Сегодня мы стартанем в этой части, потому что очень важно увидеть. Все верующие говорят: «Я во Христе». «Я во Христе». Теперь важно понять, что значит быть во Христе и сам процесс, как вы там оказались. Поэтому будьте внимательны сегодня в этом нашей встрече. Я верю, что Дух Божий поможет вам увидеть себя, увидеть и применить к этому свою веру. Итак, давайте более подробно поговорим об осуществлении пророческих событий, а именно об отделении людей от власти проклятий в Сыне Божьем. Для этого мы возьмем слова Господа, сказанные им о Нем самом. Читаем из Евангелия от Иоанна, 10 глава. 10 глава, возьмем с 7 по 9 стих. Читаем, будьте внимательны. Истина, истина, говорит Иисус, говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушались их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. У нас сразу возникает ряд вопросов. Давайте первый вопрос, о котором мы сейчас поговорим, о какой двери говорит Иисус. О какой двери Он говорит? Также есть вопрос и откуда эта дверь, и куда, и как возможно небезупречным пройти через эту дверь. То есть есть моменты, которые нам нужно отметить. Поэтому первый вопрос, на который мы будем с вами отвечать, это на вопрос, о какой двери говорит Господь Иисус. Напоминаю вам, что в нем осуществление пророческой Пасхи Ветхого Завета. Итак, Иисус говорит, я есть дверь. Давайте немножко для себя определимся цель двери помещения. И чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно в первую очередь понять разницу между дверью и стенкой. Брат Али, что за вопрос? Итак, понятно, какая разница между стенкой и дверью. Вы знаете, я смотрю на верующих, и я понимаю, что не всем понятно. Поэтому давайте, если вам понятна разница между стенкой и дверью, вы не торопитесь говорить, что понятно всем. Давайте посмотрим из Писания, насколько понятно. Итак, какая разница между стеной и дверью? Ну, во-первых, мы знаем, что стенка, она разделяет между собой помещение или отделяет помещение от улицы. А дверь, при том даже, что она отделяет, она еще служит как обозначение места прохода сквозь стену. При этом не лишает помещения своего предназначения. То есть дверь ставят для того, чтобы через нее можно было выйти и войти. Итак, основная цель и назначение двери, отделяя, важная часть отделяя, быть выходом откуда-то и входом куда-то. Входя куда-то, вы обязательно откуда-то выходите. То есть вы не можете войти куда-то и при этом откуда-то не выйти. И цель двери, каждой двери, это чтобы входя куда-то, вы откуда-то выходили. Потому что сама по себе эта дверь, это не глухая стена. Это стена, которая открывается и закрывается. Поэтому исходя из понимания цели и назначения двери, мы можем сказать, можете себе это записать, что Иисус Христос назвал себя дверь. Он не только дверь, отделяющая царство тьмы от царства Бога, но и дверь, чтобы через него люди могли пойти и войти. А это уже о чем-то вам говорит. Потому что раньше этой двери не было. Никто не мог выйти из-под власти греха. Все согрешили. Но Бог устанавливает дверь. О, я верю, вы уже понимаете. Понимаете, насколько важна эта пророческая часть, дверь. Читаем вторую часть, потому что она сразу активно раскрывает цель и назначение Божьей двери. «Я есть дверь, — говорит Иисус, — кто войдет мною?» То есть этими словами Иисус обращается к тем, будьте внимательны, кто уже в чем-то или где-то. Он уже где-то находится. То есть он не просто говорит к тем, кто нигде не находится. Он говорит это тем, кто уже в чем-то и где-то находится. Возникает вопрос, в чем и где. Давайте мы немножко здесь об этом поговорим. Во-первых, важно отметить, что после того, как Адам согрешил, каждый человек, который рождается на этой земле, рождается вне Божьего благословенного сада. Это и так все знают. Вне его совершенной воли. Как написано, Это Римлянам 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человек грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». Поэтому каждый человек, который рождался от мужчины и женщины на этой земле, сразу автоматически попадали под влияние царства тьмы. То есть фактически это все равно, что человек рождается в царстве тьмы. То есть его тело, соприкасаясь с царством тьмы, имело полное влияние. Это как рождение в царстве тьмы. Это рождение в комнате мучений, в комнате страданий. Так рождался человек. И Бог, зная последствия греха, как на уровне духа, так и на уровне тела, в свое время заключил с человеком завет. Завет. Причем, заключая этот завет, он заключал с человеком, который находился под влиянием царства тьмы. Но Бог посредством завета, будьте внимательны, это можно так образно представить, посредством завета сделал отдельное помещение. То есть царство тьмы, и в нем отдельное помещение. Подобно тому, как в каждом аэропорте есть помещение или промежуточное помещение для тех людей, которые собираются куда-то улетать. То есть обычно в этих помещениях находятся те люди, которые уже прошли таможню, прошли досмотр, прошли контроль. Они еще не улетели, но они уже и не в аэропорту. Они как бы уже числятся в самолете, но они еще не в самолете. То есть сидя в этих помещениях, они ждут, когда их самолет подадут под посадку. Но они уже считаются как те, кто улетели. Хотя они еще в аэропорту. И апостол Павел говорит о таком помещении. Но Писание всех заключило под грехом. Другими словами, те, кто вступили в завет, в котором был записан закон, автоматически стали находиться под грехом. То есть они увидели грех, они поняли, что они во грехе. А это говорит о том, что через записанное в Ветхом Завете требования для закона стало очевидным, что для нерожденного свыше эти отношения с Богом, полнота отношений, невозможны. То есть люди, читая завет и закон, поняли свое истинное состояние, греховность. Они увидели намерение Бога спасти их. И Бог приготовил путь спасения, который раскрывается в пророческих Ветхого Завета. Как говорится в следующей части стиха в послании к Галатам, дабы обетование, какое обетование? В семени твоем благословляться все племена земные, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Теперь давайте вспомним слова Иисуса. Я есть дверь, кто войдет мною. То есть мы видим, что в этих словах Иисус отмечает переход из одной комнаты или царства тьмы в другую или царство Божье. Слышите? Еще раз отмечу. Иисус говорит, я есть дверь, кто войдет мною. Конечно, входя им куда-то, вы обязательно откуда-то выходите. Еще раз отмечу. Входя через Иисуса как дверь куда-то, вы обязательно откуда-то выходите. Вы не можете одновременно находиться в двух помещениях. Не, вы можете находиться в одном помещении, а умом в другом. Но при этом вы находитесь в каком-то одном помещении. Вы не можете одновременно находиться в двух. Вы можете стоять на пороге, да. Но при этом на пороге это не значит, что вы не принадлежите больше какому-то помещению. Поэтому Иисус говорит, я есть дверь. Кто войдет. Иисус говорит, что это выход. Я хочу прочитать послание к Галатам снова. 3 глава, 23 стих. А до пришествия веры мы были под стражей закона. Мы находились в этом помещении, в страже закона. До времени, к как надлежало открыться вере или открыться новой жизни человека, полноте взаимоотношений с Богом, по вере и через веру, чтобы было по милости. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. То есть мы находились под законом до времени, дабы нам, уверовавшим, оправдаться верою. Другими словами, через веру мы входим. Во всяком случае, так должно быть. И Бог через пророка Исаия сказал, как будет установлена Божья дверь выхода из царства тьмы, власти смерти и входа в царствие света. Иисус есть дверь, но как она будет установлена? Давайте прочитаем. Исаия 53 глава с 5 по 6 стих. Но Он, Иисус, изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Что мы видим с вами в сети этого стиха? Очень важно отметить. По Писанию в сети этого стиха мы можем сказать, что именно момент пролития крови Иисусом на кресте становится дверью в Царство Божье. Возможность иметь полноту взаимоотношений между Богом и человеком. Как написано в послании к Евреям, 10 глава, 14 стих, «Ибо Он, Бог, одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых. А сем свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, после пролития крови, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Подождите. Не вспоминут более где? Вопрос, где не вспоминут более? Иисус сказал, кто войдет мною. То есть есть территория, где это уже не вспоминается. Где это уже не считается, не учитывается. Но туда надо зайти. Итак, можем себе отметить. Пролитая кровь Иисуса за грехи мира есть дверь в новую благословенную жизнь. Важно отметить, что у Бога нет пяти дверей. У Бога одна дверь. Но я знаю, что есть люди, которые считают, о, все пути ведут к Богу. Нет, не все пути ведут к Богу. Как для них не печально, но не все пути ведут к Богу. К Богу ведет только один путь. И причем пролитая кровь Иисуса, которую надо применить в свою веру, является дверь в новую благословенную жизнь. Поэтому дверь Царства Божия в Его присутствии одна – кровь, пролитая Иисусом на кресте. Значит, дверь уже есть, дверь установлена, и при том, что она установлена, и ее можно открывать, и что? Выходить. Из царства тьмы, царствия возлюбленного сына, есть дверь, через которую можно проходить. Давайте читаем дальше. Иисус сказал, «Я есть путь, истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, дверь, как только через дверь, через Меня». Напомню вам, что Иисус есть пасхальный агнец. И эти слова Он говорил до того, как совершила Пасха Господня. Он говорил о том, что станет доступно через Него, как Божьего пасхального агнца. Мы не забываем пророческие события Ветхого Завета. Мы говорим сейчас о событиях, которые предтеча Пасхи Нового Завета. И вот что важно отметить, слово Иисуса. Кто войдет мною? Вы знаете, войдет – это важные слова. Исполнение этих слов «войдет» соединяет человека с тем, что Господь сделал в третьей части этого стиха. Кто же будет стоять на пороге и не войдет, он не узнает, что за ней. Войдет, войти. Конечно, это есть применение веры. Вы сами знаете, что есть много людей, которые знают об Иисусе Христе. Знают, что Он Спаситель. Знают, что Он пришел на эту землю. Но их религиозный подход и послушание множеству традиций мешает им войти и принять верой все то, что Иисус сделал доступным им на кресте. То есть для них Пасха – это просто традициональный праздник. Они не присоединяются к нему своей верой. Они пропускают Пасху верой, не принимают. Но они не пропускают ни один праздник, связанный с библейскими событиями. Но мимо проходят своей верой. Они просто знают и просто надеются, что Бог их когда-то спасет, продолжая снова и снова просить Его о милости и спасении, стоя перед открытой дверью, стоя перед ней, где большими буквами написано «Входи, Бог любит тебя! Входи! Я есть дверь, кто мною войдет, входи!» Входи! Применить веру надо обязательно, конечно. Давайте посмотрим следующую часть, разбирая нам стиха. «Кто войдет мною, — говорит Иисус, — тот спасется». О, это о чем-то говорит. Иисус есть дверь. Он разделяет царство тьмы от царствия Божьего. Отделяет. Он есть дверь, которая стоит между двумя царствами. Но дверь не для того, чтобы не пускать, а дверь для того, чтобы пускать. Бог установил дверь между двумя царствами, чтобы те, кто находится в царстве тьмы, верой могли выйти и зайти. И вот здесь как раз и происходит событие, момент входа и выхода. Это событие, которое Иисус сейчас отмечает. Кто войдет мною? Заметили, кем? Им. Тот спасется. Заметьте, слушайте меня внимательно. Спасение, оно же есть отделение от власти смерти и проклятий. Есть результат выхода и входа через дверь кровь Иисуса. Я хочу еще раз это отметить. Еще раз отмечаю. Спасение, оно же есть отделение от власти смерти и проклятия – это результат выхода и входа через дверь крови Иисуса. Вы знаете, что это полная смена гражданства или подданства. Об этом говорит Писание нам в 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство». Народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Знаете, это не Божья попытка нас отделить. Это отделение людей в Его Сыне. Давайте еще раз объясню. Когда Иисус сказал «Я есть им дверь», Он говорит о Божьем благоволении. Говорит о том, что Бог устанавливает дверь между царством тьмы и царством возлюбленного Сына Божьего. С целью, чтобы в определенный период, а это связано с кровью, которая будет пролита на кресте, каждый, кто решит выйти из царства тьмы, поверив в Сына Божьего, мог выйти. Мог выйти. Не просто знать об этом, не просто читать об этом, а выйти. Выйти. Это пророчески связано с событиями Пасхи Ветхого Завета, где Бог сказал им находиться в домах, на которых кровь, и не выходить до утра. Но когда наступило утро, он сказал им: выходите, поспешно выходите, выходите, выходите из царства тьмы. Я понимаю, что верой, возможно, вы исповедали Иисуса Господом, но выйдите из царства тьмы, не отождествляйте себя с Ним, никогда не говорите так, вроде бы проблемы этого мира касаются и вас. Не отождествляйте, выйдите из царства тьмы, примените к этому свою веру. Давайте прочитаем, что собой подразумевает действие выхода и входа через кровь Иисуса как дверь. Читаем из послания к римлянам, 6 глава, с 1 по 2 стих. Будьте внимательны, потому что здесь интересно разворачиваются события. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Или чтобы... Здесь говорится о том, что в целом, когда пришел грех, благодать Божья стала изобиловать. И вот здесь говорится, что же, оставаться нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Слушайте внимательно. Или давайте скажем своими устами. Я умер для греха. Здесь говорится, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? То есть, принявшие Иисуса Спасителем и Господом, отделены от мира греха, отделены от его ценностей. И они вошли в новые возможности, в новые способности Царства Божьего. Все, отделены. Мы не от мира всего. И дальше написано. Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в помазание Иисуса, в смерть Его погрузились. И так мы погреблись с Ним погружением в смерть. Дабы как помазанный воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. В новом царстве, в царстве Божьих благословений. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху, ибо умерший освобождается от греха. Скажите, вы умерли со Христом? Да. Умерший освобождается от греха. Что вас удерживало в царстве тьмы? Грех. Что удерживает в царстве тьмы? Грех. Умерший освобождается от греха. Выходите. Прощаются тебе грехи твои. Выходите. Ибо умерший... Хлебопреломление, смерть Господню возвещает. Ибо умерший освободился от греха. И если же мы умерли, скажите, я умер со Христом. Если же мы умерли со Христом, то веруем, скажите, я верую, что и жить будем с Ним. Подождите, в каком царстве живет Иисус? В царстве тьмы? Нет. В царстве проклятий? Нет. В царстве Божьем. Он Господь Царства Божьего. Он Господь, Он Царь. То и жить будем с Ним. Он наш Господь, Он наш Царь, мы Его подданы. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. А теперь будьте особенно внимательны. Особенно будьте внимательны. Потому что дальше слова раскрывают то, что важно применить в своей жизни. К чему важно применить свою веру. Раскрывается Божье отделение. Так и вы почитайте себя мертвым для греха. Скажите, система этого мира, это система проклятая. Да, это система, которая в целом действует под влиянием греха. Писание говорит, почитайте себя мертвыми для греха. Никогда не говорите, что вы зависите от этого проклятого мира. Никогда не говорите, что вы зависите от экономики этого проклятого мира. Никогда. Почитайте себя мертвыми для этой проклятой системы. Живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе наш. Итак, в Сыне Божьем? Вы в Сыне Божьем? Да. Вы отделены от царства тьмы. И смотрите, как дальше интересно. Итак, или исходя из всего вышесказанного, исходя из того, что вы подданы Царству Божьему, да не царствует грех смертным в вашем теле. Да не царствует, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых. И члены ваши, тело, руки, все, что у вас есть, Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть мы видим из этого прочитанного из послания к римлянам, что пролитая кровь Иисуса – это дверь. Пролитая кровь Иисуса – это дверь, в которую человек входит верой, то есть выходит через эту дверь из царства тьмы верой и входит верой. Еще раз объясню. Пролитая кровь Иисуса – это дверь, в которую человек выходит из царства тьмы верой и входит через нее верой. То есть вход в новую жизнь совершается через принятие верой, прощение всех своих грехов в его крови, своей смерти в его смерти на кресте и третье – своего воскрешения или воскресения в его воскресение. Вот такие три пункта. Три пункта входа прощения всех своих. Слышите, всех, я прошу всех. Принимайте, пожалуйста, всех. Не оставляйте что-то на потом. Всех своих грехов в его крови. Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Принятие верой своей смерти, чтобы умерли. В его смерти на кресте. И принятие верой своего воскрешения в его воскрешение. Слава Богу! Это то, что нужно сделать. Новое не бывает без смерти старого и воскрешения. Поэтому это важная составляющая Пасхи, которая еще предстоит. И следующие слова Господа полностью согласуются с Пасхой Господней Ветхого Завета, как и все предыдущие. Именно той частью, куда Бог вел свой народ из Египта. Мы еще будем об этом говорить, но я хочу это прочитать, чтобы полностью прочитать весь стих. Мы знаем, что Бог вел свой народ в землю обетованную, в землю хорошую и пространную, как написано, где течет молоко и мед. А теперь я читаю слова Иисуса, которые также являются предтечей, пророческими словами, связанными с Пасхой Господней. Читаю еще раз. «Я есмь дверь». Кто войдет мною, тот спасется. И войдет дверь, и выйдет. Куда-то выйдет, куда-то выйдет. И смотрите, куда выйдет. И пажить найдет. Что найдет? А ну скажите, что найдет? Пажить. Это важная составляющая Пасхи Господней Нового Завета. Пажить. Определение слова «пажить» в толковых словарях – пастбище с густой сочной травой. Братья, я тогда не могу понять, почему они постоянно говорят про пустыню. Ну, они, наверное, спиной зашли. Когда вы ходите спиной, вы продолжаете видеть то, что перед вашими глазами. Но вы входите спиной, пажить со стороны спины. А вы смотрите, продолжаете смотреть на пустыню, то, откуда вышли. Пажить найдете. Смотрите, что говорит Давид в одном из своих псалмов. Псалом 22, с 1 по 2 стих. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных». Слово «злачных» буквально означает «обильных пажитях» и водит меня к водам тихим. Вы понимаете, что это важная составляющая Пасхи Господней. Это важная составляющая. Я буду отмечать эти важные моменты. По причине того, что все было оторвано от событий Пасхи. Верующие смотрят это как-то на отдельную часть. Это не отдельная часть. Это составляющая в целом Пасхи Господней. Потому Иисус говорит, кто мной войдет, я есть дверь. Кто войдет мною, а он есть агнец пасхальный, тот спасется и войдет, и выйдет. Это Пасха Господня. И пажи найдет. Земля, в которой течет молоко и мед. Поймите, это событие Пасхи. Я сейчас не оторвался куда-то. Иисус это говорил прежде, чем совершилась Пасха Господня. Он возвещал им это, основываясь на пророческих событиях Пасхи Ветхого Завета. Почему верующие не находят пажить? Потому что к этой пажити нужно применить веру, а не просто знать о пажити. Но применять веру они не применяют, потому что кто-то им сказал, что выйдя через Сына Божьего, вы попадаете в пустыню. Не, но опять-таки, смотря куда вы идете. Я смотрю в Сына Божьего и вижу, что Он выход на злачные пажити. Пусть мне покажут, что Иисус говорит, кто войдет, тот не пажить найдет, а места безводные найдет. Насколько я знаю, в местах безводных находятся бесы. Они ходят там. А мы на злачных пажитях. Это из Пасха Господня Нового Завета. Пажить найдет. Мы продолжаем говорить. Знаете, эти слова, когда Иисус говорил их, Он говорил еще до того, как Пасха Господня совершилась, новозаветная. Он говорил эти слова, чтобы те, кто следует за Ним, те, кто называют себя Его учениками, после события, которые произойдут на кресте, приняли все, что делает доступно кровь Иисуса. А что делает доступно? Вышли и вошли. Скажите мне, что вам нужно делать, если вы вошли на злачные пажити? Ну, наверное, нужно учиться на них жить. Наверное, нужно учиться на них жить. Народ Израиля, когда вышел из Египта и начал получать манну, они пытались ее взять впрок, потому что вот это нищенское состояние не позволяло им мудро относиться к этому Божьему дару, как манне. Поэтому вопрос злачных пажити – это серьезный вопрос. Это часть Пасхи Нового Завета, которую верующие на сегодняшний день рассматривают по-разному, абсолютно по-разному. Нам нельзя ее исключать из Нового Завета. Это важная составляющая. К ней нужно применить свою веру. Поэтому Дух Божий побудил меня показать это в словах Иисуса. Мы еще будем это рассматривать. Потому что мы сейчас идем к двери. Мы, слушая Иисуса, идем к двери. Иисус рассказывает о двери. Иисус рассказывает о границе между двумя царствами. Иисус рассказывает о том, как возможно выйти из царства тьмы и войти в царствие возлюбленного Сына Божьего. Иисус рассказывает, что в царстве возлюбленного Сына Божьего злачные пажити. Посмотрите пророческие события Пасхи Ветхого Завета. Бог выводит народ Израиля из рабства. И мы отметили пять основных моментов. Он отделил. Мы говорим, что Бог отделил в Своем Сыне каждого, кто принимает Его Спасителем и Господом. Бог дал в руки их все богатства Египта. Мы еще будем об этом говорить. Они были все исцелены. Мы еще будем об этом говорить. Четвертое. Бог полностью вывел их из рабства Египта. Тоже будем еще об этом говорить. И пятое. Бог привел их в землю, в которой течет молоко и мед. Мы также будем еще об этом говорить, но я уже показал вам. Это из слов Иисуса. Принимают это, не принимают. Это пусть личный будет выбор. Но нельзя разрывать Пасху Господню. Ее нужно принять во всей полноте. Во всех ее составляющих. А не действовать избирательно. Это мы принимаем, а это мы не принимаем. Пожалуйста, это ваш выбор. За что и вы будете отвечать. Хорошо. Давайте мы поблагодарим Бога за это великое событие, Пасха Господня. Давайте поблагодарим Бога за то, что в Сыне Божьем Мы вошли и вышли, и мы находимся на злачных пажитях, где Господь наш добрый пастырь покоит нас на злачных пажитях и водит к водам тихим. Слава Богу за это. За это великое событие. Да, мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за злачные пажити. Благодарны Тебе за то, что Ты водишь нас к водам тихим. Благодарны Тебе за все, что мы уже имеем в Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас жить в Царстве Божьем, принимать Божье обеспечение и быть благословением для многих народов. Спасибо Тебе за то, что сокрушаются всякие узы тьмы. Нищенское арабское мышление да падет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за народ святый. Благословенный народ, взятый в удел, чтобы возвещать великие дела Божии. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что мы не от мира сего. Мы не от мира сего. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословлены. Мы благословляем Тебя. Благодарим Тебя. И, Господь, я благословляю каждого участника сегодняшней встречи. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твои благословения их обогащают и печали с собой не приносят. Они не едят печали во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты вывел их из царства тьмы и вел их в свое царствие. Царствие возлюбленного Сына Божьего. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что мы не от мира сего. Во имя Иисуса. Аминь.